Итак, откроем наши Библии и будем продолжать разбор Слова Божьего. Всякий раз, когда мы с искренностью и со смирением приходим пред Слово Божие, Дух Святой всегда готов открывать нам свою волю. Если в человеческом сердце есть какое-то превозношение, какая-то непокорность, это та преграда, которая мешает откровению Бога. Бог желает открываться человеку при одном условии, когда он смирится. Смиренных он возносит. Но когда человек превозносится своим разумом, своими идеями, своими доктринами, своими традициями и ставит их выше Слова Божьего, у него есть какое-то предубеждение, и этим самым он мешает. Вы знаете, когда я прихожу к Богу, и когда я открываю пред Ним Слово Божие, я всегда говорю: «Господи, я готов к переменам, Ты можешь изменить мышление мое». Другими словами, я готов отвергнуть то, что у меня есть, и принять новое. Если мы будем слишком упорно держаться за то, что мы уже имеем, мы никогда не получим нового, мы никогда не обновимся. Мы должны быть всегда готовыми оставить то, что мы имели от Бога, чтобы получить новое. Мы не можем жить все время одним и тем же. Он будет давать постоянно новое, новые мысли. Он просто будет продвигать нас вперед, к себе. И поэтому эта готовность должна быть у нас, когда мы приходим к Его Слову. Он сказал: «Я презрю на таких людей по-особому, которые трепещут пред Словом Моим». Давид говорит, что «Я слова Твои и законы Твои и заповеди Твои ставил выше, чем свои правила». Иногда у нас есть собственные правила, собственные, быть может, познания, и вдруг мы слышим новое. Вы знаете, когда вы слышите что-то новое, никогда сразу не перечеркивайте. Дайте возможность самим себе остынуть. По практике я лично сам пришел к такому выводу, что часто я возмущался, и чем больше я возмущался, тем потом больше мне пришлось каяться. Потому что признак возмущения зачастую кроется в разуме человека, в душе человека, но не в его духе. Дух легко распознает. Но где-то глубоко в духе вы чувствуете: здесь истина. Вы можете увлечься общим потоком, выступать против, и вдруг потом остановиться и сказать: что же я делаю, в общем-то, я выступаю против истины. Это же правда, это же Слово Божие. Это же написано в Слове Божьем, это же ниоткуда не взято. Это просто традиция или предание, или какая-то доктрина религиозная, основанная на религии, но не на Слове Божьем. Поэтому будем готовы сейчас. Вновь и вновь, приходя к Его Слову, Он сказал: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Книга Бытие, глава 47, с 27 стиха. Здесь мы остановились на прошлом разборе. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Сегодня мы немножко поговорим о земле Гесем, земля Рамсес. 430 лет народ израильский находился в Египте именно на этом островке или на этом отрезке земли. Это было одно из лучших поселений, одна из лучших земель Египта, но все-таки это был Египет. И это был прообраз души. Иосиф является прообразом духовного человека. Израиль является прообразом того же. Израиль – это учение, это образы для нас. Когда мы смотрим на Израиля, то мы из его жизни, из его ошибок, из его падений, мы видим высокое, непревзойденное учение Иисуса Христа. Таким образом, Иосиф, духовный человек, но живет в Египте, живет в душе. Хотя и управляет душою, но находится в ней. Где же эта земля Гесем, где находится непосредственно Израиль, наилучшие земли? Египтяне туда не приближаются. Это место называется, если мы возьмем храм, то называется оно святилище. Мы храм всемогущего Бога. И если Египет является душою человека, святилищем, то в святилище всегда есть определенные места для жертвенника, для стола предложений, для светильника. Земля Гесем – это семисвечник Израиля. Это свет, который поступает на весь Египет. Именно из земли Гесем оттуда распространялся великий свет – свет свыкровений, который держал весь мир, как на ладони, в руках. Там был хлеб. Иосиф тоже жил в земле Гесем. Это были лучшие поселения. И эти лучшие поселения в человеке находятся вот здесь, в разуме. Земля Гесем, она находится в разуме человека, но не во всем разуме. Будем говорить в определенной ее части. Сам разум человека не является светом. Разум человека является скорее тьмою, скептиком, всем что угодно, только не светом. Слово Божие говорит, что дух человека является светильником Господним. Значит, представитель духа должен находиться в земле Гесем. Представитель хананской земли, представители Ханаана находятся в земле Гесем. Фараон – это разум, это ночь, это тьма. Он ничего не может понять и рассуждать сам. Но он является престолом, главою, но управляющим является Иосиф. И земля Гесем, как мы говорили, и эти пять братьев, которых он представил, для того, чтобы сказать фараону им, что вы будете начальниками и смотрителями над моим скотом. Вы будете пасти Египет. И Иосиф пас Египет. Но в то время мы видим, что Иосиф пас Египет, а Бог пас Иосифа. Бог пас Израиля и пас Иакова вот на таких пажитях. Семисвечник – это око, о котором Христос сказал, «Если око ваше светло, то все тело ваше чисто. А если око ваше темно, то все тело ваше темно». Вы не можете приносить Богу жертву, вы не можете предать себя Богу в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Для того, чтобы разумное служение было, нужно, чтобы из земли Гесем распространялся свет. И этот свет, этот семисвечник, это око, которое дается каждому рожденному свыше чаду Божьему. Мы уже говорили об этом, мне просто приходится сейчас повторять, быть может, для тех, кто не знает, что такое око, о котором сказал Христос. Это представитель духа в душе, представитель хананской земли в Египте, для того, чтобы освещать этот разум. И через разум будет происходить все господство, все управление. Разум подчиняется этому управителю, он подчиняется этому свету сверхъестественному. Слово Божие говорит, дабы нам обновиться духом ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Дух ума – это не наш разум. Дух ума – это око, это представитель духа в душе. Согласно Писанию, когда строился храм, мы будем об этом, быть может, позже рассуждать, когда строился храм, Бог сказал, смотри, чтобы все вещи, святилище, были сделаны из меди, серебра. Там были серебряные подставы, но там не было золота. Но мы находим там золотой жертвенник, то есть мы находим там золотой жертвенник, мы там находим золотой светильник, мы находим золотой стол, но все они находятся здесь. Это все представители, стол предложений – это здесь. Здесь было написано у священников «Святыня Господу». И этот хлеб – это Слово Божие. Когда мы его читаем каждый день, мы должны каждый день вложить свежие хлебы. И на эти хлебы, и единственный свет, который был во святилище, он исходил из подсвечника этого, то есть от семисвечника. Полнота света, полнота ведения, полнота мудрости, она находится в нашем духе. Потому что наш дух возрожден от Бога, и все тайны неба находятся в нашем духе. Просто мы их не знаем. Иногда мы слушаем проповедника и думаем, о, он нам нечто открывает. Он вам ничего не откроет, если у вас нет этого в духе. Если вы не имеете этого в духе, вы никогда не поймете ни проповедника, ни Христа, ни Бога, ни Духа Святого. Для того, чтобы понять Дух Святой, для того, чтобы понять Его помазанников, нужно самому быть помазанным. Помазанным свыше, то есть рожденным от Бога. И когда вы родились от Бога, то все тайны неба, которые вам дано знать, были помещены в ваш дух при вашем рождении. Вы все, рожденные свыше, обладаете. И поэтому вы только сверяете, когда вы слышите и вы соглашаетесь. Этим самым ваш внутренний человек говорит: «Аминь, во мне живет это мое». Я, быть может, не знал его, но теперь я услышал. И вы знаете, как эхо отзывается в горах. Когда вы крикнули, и голос вас возвращается назад. Точно так. Голос Духа Святого через проповедника, он идет в ваш дух, и он находит там тоже. Давид выражает это такими словами: «Бездна, бездну призывает голосом водопадов своих». Вы знаете, что человеческий дух – это бездна, которую никто не может исследовать. Дьявол не способен исследовать человека. Потому что человек, слово «бездна» – это бездна, которую невозможно исследовать. Здесь не имеется в виду бездна, где находится демон. Здесь имеется в виду, как Павел сказал о Боге, о Его премудрости, о бездна богатства, премудрости и ведения путей Божиих. Как непостижимы судьбы твои. Человек есть бездна и непостижимая судьба, непостижимый путь. Его никто не может постичь. Он сам себя не может постичь. И только Бог может его постичь. Потому что он рожден от Бога. И Бог дает возможность ему постигать самого себя. Мы можем себя узнавать только через Бога. И все это познание идет через семисвечник, через око, которое находится в земле Гесем. Он светит на стол хлебов предложения, и когда он светит, вы понимаете Слово Божие. Если он не светит, вы не понимаете Слово Божие. Но священники помимо всего, а вы каждый для себя являетесь священником. И поэтому священники обязаны были все время поправлять светильник. Поправлять фитиль, подрезать его и постоянно подливать туда елей. Он будет гореть только от елея помазания. Чистый выбитый елей, освященный, святыня Господу. Светильник должен был гореть постоянно и никогда не тухнуть. Никаких окон нет. Есть другие окна души, но через эти окна в этот разум не пройдет божественный свет. Мы уже говорили, что через эти окна души, слух, обоняние, зрение, осязание проходит совершенно иной свет, свет мира сего. И мы должны поставить преграду и закрыть окна души для всех источников, как святилище. И поставить во святилище свет, иную информацию, иной источник. Это дух ума. Вы знаете, он есть в человеке. И когда человек начинает обращаться к Богу, откуда он возьмет этот елей? Слово Божие говорит: не упивайтесь вином, не употребляйте вина и не наслаждайтесь употреблением вина, от которого бывает распутство, а исполняйтесь духом. Повторяю еще раз, слово «не упивайтесь» не говорит «не пейте много, но пейте мало». Это старославянское слово, и нам нужно его хорошо усвоить и освоить. Слово «упивайтесь» – наслаждение. «Я упивался природой, я упивался им, я упивался ею». Слово «упивался» – «наслаждался». Но почему оно поставлено здесь? Вы знаете, в вине есть то, чего человек может наслаждаться, упиваться. Употребив 2, 3, 4, 5 раз, у него начинается потребность, и он чувствует какую-то усладу, истому в теле. Она возбуждает и поднимает в нем зверя, который живет в нем, антихриста, противника Христа, который поставит ему на чело 666. Они так боятся этого числа, а он живет там. И достаточно упиваться вином, а не исполняться духом, как вы тут же находитесь во власти своего личного антихриста, который живет в вас. Закон греха и смерти. Душевный человек, который находится под проклятием. Он находится под проклятием, и он подлежит уничтожению. Плоть и кровь, Царство Божие не наследуют. Вот почему мы готовы проклинать свой характер, лишь бы он исчез у нас. Быть может, кто-то не понимает и в ужасе отступает. Вы никогда не избавитесь от своего характера. Все, что проклято, близко к уничтожению. Вы никогда не избавитесь от своей падшей души. Или вы думаете, что ваша падшая душа настолько велика, потому что вы можете пророчествовать? Бог испытает ваше пророчество в свое время. Он испытает ваше ведение и вашу жизнь поставить на весы свои. Душевное служение будет отвергнуто. Бог ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Он посылает свои дожди и говорит, земля, пившая многократно сходившая на нее дождь и произвращающая злак, если она начинает тернии произвращать, тогда она близка к уничтожению, к проклятию, конец ее сожжения. Поэтому не пугайтесь и не ужасайтесь, но станьте пред Богом. Кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. Только тогда вы можете узнать свет, идущий в вашей земле Гесем, который будет руководить всем Египтом. Этот свет будет руководить буквально всем Египтом, держать весь Египет в руках и пасти весь Египет. Вы будете пасти все свои 5 чувств, потому что у вас есть истинный свет, от которого вы возродились, который живет в вас, дух ума. Дух ума, который просвещает, который открывает вам откровение, который дает силу. И Христос говорит, что он у некоторых людей есть, но он тьма. У кого же он есть и у кого же он тьма? Почему он еще не зажжен? Быть может, он находится в стадии подготовки к служению, к священнодействию. Душевный человек, он еще не может священнодействовать пред Богом. У него есть этот светильник, око, дух ума, но он еще не готов к священнодействию. Ему нужно перейти на духовное служение. Ему нужно отвергнуть душевное, плотское. Ему нужно приготовиться воспринимать новое, новое и новое. Ему нужно приготовиться закрыть свои уши для клеветы и для переноски этой клеветы. Сатана сегодня сделал носильщиками этой клеветы весь народ Божий. И они сегодня как тяжелую ношу носят его от друга к другу и передают. Вы слышали? Ты слышал? Ты слышал? Вы знаете, когда мы придем в небо, что многие только потому, что были носильщиками клеветы, будут опущены прямо в преисподнюю и скажут, Господи, мы же Твоим именем пророчествовали. И Он им покажет, каким именем они пророчествовали. Вот за это вы и пойдете в бездну, что вы пользовались моим именем, будучи носильщиком клеветы. Вы не имели никакого права, абсолютного права пользоваться именем Иисуса, когда вы носите клевету. Убойтесь Бога. Свет, который находится во святилище, в этой земле Гесем, и просвещает нашу тьму. Давид говорит, ты просвещаешь тьму мою. Он просвещает только тот разум, то сердце, которое свободно от клеветы, от зависти, от корысти, от осуждения, но которое может благодарить и славить Бога, которое может постоянно смотреть. Свет сияет постоянно на хлебы предложения, и они постоянно свежие. Елей постоянно есть, и этот елей мы приготовляем сами. Слово Божие говорит, не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом. Елей дает возможность светить. Исполнение духом дает силу духу ума. И свет начинает направляться в наш разум, и мы начинаем видеть Слово Божие. Вы скажете, это зависит от нас. Слово Божие поставило в прямую зависимость не от Духа Святого, не от Христа, не от Бога Отца, а от вас, от меня, от нашей личности. Не упивайтесь вином. Не наслаждайтесь, не употребляйте его, но исполняйтесь духом. Получается так, что исполняйтесь духом, я должен, когда я захочу, тогда я и исполнюсь. И это так. Вы скажете, как же это может быть? Высшая форма исполнения Духом Святым, наивысшая ее форма, была показана нам в Гефсиманском саду. Когда Христос молился, Он в это время исполнял. Слово «исполняться» – это быть исполнителем. Кто исполняет заповеди мои, говорит Иисус. Я говорю слово «заповеди», и душевный человек сразу думает о заповедях Моисея. А я говорю о заповедях свободы. Закон свободы – закон совершенный, который противопоставлен закону Моисеева, который ничего написано не довел до совершенства. Поэтому мы не можем рассматривать закон. Мы его рассматриваем только как образ. Мы не можем жить по нему, потому что мы свободны от него. Под законом находятся только преступники. Прелюбодеи, потому что там сказано «не прелюбодействуй». Но Христос освободил меня от прелюбодеяния, и поэтому закон уже не для меня. А каким образом освободил? Потому что я умер для закона. Потому что заповедь стала жить посредством закона. Грех стал крайне грешен посредством закона. Не убивай, не прелюбодействуй. И этот грех стал весьма грешным. Но когда я умер телом Христовым, то я умер для этого закона. Закон, он только связывает. Закон не является мужем. Я уже говорил об этом. Закон только связывает мужа и жену. Но если я умер, муж остается жить, а я умер, то я, если выйду замуж за другого, я не являюсь прелюбодейцей. Если я женюсь на другой, потому что умерла жена, то я не являюсь прелюбодеем. Вы скажете, каким образом я умираю? Когда ветхий человек умирает во Христе Иисусе, то вы имеете полное право быть свободным от закона. Закон связывает только двух живых существ. Но вы умерли для греха, телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. Если вы не умерли, значит, закон жив для вас. Значит, Бог будет открывать вам субботу, чтобы вы в буквальном смысле слова влачили свое жалкое существование и несли то бремя, которое не могли понести, говорят апостолы, не мы, не отцы наши. Вы можете восклицать, что вам нечто высокое открылось. Самое высокое, что было открыто, это на Голгофе, где Бог устранил закон учением заповедей своих. И это свет. Если нет этого света, значит, он у вас только в процессе, в стадии подготовки, и вы тьма. Вы тьма. И из Гессема должен выходить свет. Дух ума, он должен просвещать всякую тьму. Поэтому вы умерли для закона телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. Вы можете прославлять Бога. Вы должны понять, что суббота – это слово «покой». И слово «покой» принадлежит только двум личностям во Вселенной, в вечности. Это Иисусу и Его Церкви. Субботой является Сам Христос, и субботой является Его Церковь. Потому что Он успокаивается в ней, а она успокаивается в Нем. Слово Божие говорит, и найдете покой, найдете субботу душам вашим, но прежде успокойте меня. Прежде Он говорит, сделай из этого опреснока мне, успокой меня, а потом успокоишься и ты с сыном твоим. Вот что означает суббота. Но суббота не означает буквальное исполнение сейчас для церкви. Она свободна, потому что она находится во святилище. А Слово Божие говорит, когда священники находятся во святилище, нарушают субботу, они невиновны. А те, кто находится вне святилища и нарушают эту субботу, они виновны. А этим святилищем является Церковь Всемогущего Бога. Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. А теперь посмотрите, кто должен исполнять эту субботу? Кто должен ее почитать? Вы представляете, те, которые исполняют в буквальном смысле субботу и осуждают истинную субботу, какому наказанию должны они подвергнуться? Потому что они, думая, что почитают субботу, оскверняют ее. Если вы не почитаете церкви и не подчинились ее высокому статусу, вы оскверняете субботу. Потому что на земле сейчас Великая Суббота. Великая Суббота – это ее день. Суббота Великая – день церкви. Сегодня она призывает людей к спасению, к покаянию. Сегодня Дух Божий через нее освобождает людей от греха, снимает тяжести. Сегодня Он через нее кормит, как Иосиф, кормилец всего Египта и всей Ханаанской земли. Именно она сегодня поставлена Богом раздавать этот хлеб. Вы не найдете его нигде. Он у Иосифа, он в церкви. Он не может быть вне церкви, он не может быть в каких-то группках, отделенных себя и отделяющих себя от единства веры. В группках, которые не могут ни сами себя вести, ни других вести, а только обольщают себя и других. Если Бог созидает церковь, Он созидает ее и ставит человека, чтобы можно было что-то делать Богу. Он не ставит комитет, Он ставит человека, чтобы что-то делать. Это может нам дать только Дух ума. Этот свет в земле Гесем, в земле Рамсес, который сияет. И когда он сияет, вы увидите такие высокие вещи. Вы будете наслаждаться им. Солнечный свет, то есть свет потусторонний, который находится за святилищем, не проникает туда. Как только туда проникнет этот свет, это есть нарушение, разрушение этого святилища. И прежде чем разрушится это святилище, должен погаснуть светильник внутри. Если светильник будет гореть, и все внутри святилища будет идти нормально, не будет никаких нарушений, вы не можете нарушить святилище. Оно может быть разрушенным только тогда, когда внутри произойдут перемены в отрицательном порядке. И если внутри человека сквернен, то внешне уже вы не можете сделать из него святого. Вы можете нарядить его в монаха. Вы можете нарядить его в настоящее покрывало. Я не имею в виду косынки и платки, которые никогда не являлись покрывалом, а являлись лишь только безумной религиозной принадлежностью. Покрывало такое, которое закрывало полностью человека, его невозможно было узнать. И Бог сказал: «Я отниму у вас в свое время и покрывало, и платки, и опоясание, все отниму». Потому что люди все поменяли, все изменили. Покрывало закрывало лицо, и Иуда не узнал невестки своей. На Востоке платки носили только мужчины. Женщины не носили платков. Мужчины носили платки. Но в других странах, наоборот, женщины носят платки, и это не является покрывалом. Это их религиозная принадлежность, либо просто головной убор, либо просто часть культуры, традиции их народа. И я уже говорил, еще раз скажу к слову, что слово «покрывало» — это то же слово, которое в «Песни песнях» переведено «волосы и кудри». Те же католические переводчики, которые переводили Библию. В это время в католицизме уже было внедрено вот, угодить Богу внешним видом, не давать телу есть, держать себя в аскетических условиях, ходить оборванным, ходить, вот как говорится, монахи, они состязались, сколько у них дыр. Чем больше дыр, тем больше святости. И однажды Мартин Лютер заметил об одном таком монахе своему другу: смотри, говорит, у него гордость, говорит, из каждой дырки лезет. То есть иногда люди настолько гордятся своим внешним видом, что у них косынка не здесь, а вот здесь. И что у них косынка не газоновая там или светящаяся газовая, а она у них плотная. Иногда они полностью лоб прикрывают. То есть вы уже видите, все, это уже законченная монахиня или монах, с него уже ничего не сделаешь. Бог с них действительно ничего не может сделать. До тех пор, пока они не отчаются в себе и увидят, что путем угождения Богу, подобной святости Богу не угодишь. Мы принимаем святость внутрь своего духа, и она начинает распространяться оттуда. И когда она распространяется оттуда, внешний человек и разум не признает вас за святых. Потому что он понимает святость совсем по-другому. Но Бог святость совсем по-другому понимает. Он совсем по-другому понимает святость. Человек говорит: если ты святой, то тебя нужно закабалить. Тебя нужно сделать рабом. А Бог говорит: если ты святой, я тебя сделаю свободным. Ты должен быть свободным. Вы не должны быть похожими друг на друга. Вы должны по любви быть похожими, но у вас у всех разные вкусы, вы так созданы Богом. Потому что вы каждый отдельный человек. И у вас свои вкусы, и так вы созданы Богом. И это не грех, чтобы вы каждый могли одеваться по вкусу, ставить мебель по вкусу, выбирать платье по цвету тот, который вам нравится. Одному нравится серый, другому голубой, желтый, красный, белый. Ну, представляете, если бы сейчас все здесь были в красном. Или все, но когда разноцветие, когда вы видите разноцветный лук, и там разноцветные цветы, то есть разных цветов, вы начинаете благодарить Бога. Какая великая премудрость. Поймите, Бог не одноцветный. Он показал радугу, символ благодати. У Иосифа была одежда многоцветная, разноцветная, символ благодати. И поэтому все вы разные. И не старайтесь подражать друг другу в цветовой гамме или в форме и фасоне одежды. Дух Святой скажет вам, что есть свято. Свято есть то, что не выказывает наружу бесстыдство. Вот это есть святость. Когда вы одеваетесь так, чтобы не вызывать низких инстинктов у противоположного пола, вот это свет Божий, вот это дух ума светит в вашей земле Гесем и держит вас, ваш Египет, управляет им. И, конечно, сатана недоволен, что Египет попал под управление Иосифа. Он будет долго и упорно воевать. И в конечном итоге мы будем рассматривать и увидим, что Египет снова попадет под власть демонов. И там начнется идолопоклонство. Начнется. Но при Иосифе идолопоклонства не было. При Иосифе не было такого. До тех пор, пока жил Иосиф и народ израильский в земле Гесем, при Иосифе, при самом Иакове, все поклонялись живому Богу, всемогущему Богу. Они видели, что Бог спас их, и Иосиф управлял этим. Поэтому духом ума в земле Гесем является наш дух ума, который находится вот здесь. И это есть земля Гесем, Рамсес. Наш разум, область нашего мышления. Мы должны это знать. Теперь здесь говорится в 29 стихе, и пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, то поклянись мне, положи руку твою под стегно мое и поклянись мне, что ты не похоронишь меня в Египте. Что это значит? Мы уже рассматривали, что Иаков в данной ситуации служит прообразом Духа Святого. И он не хочет умирать в душе человека. Нет. Он говорит, в Ханаанскую землю меня, когда я умру, поклянись мне, что ты туда меня отнесешь. И похоронишь меня с отцами моими, положишь меня в одну гробницу с Авраамом и Исааком, отцами моими. Это была одна гробница, я хочу быть в той же гробнице. Видите ли, всесильный Дух Святой, Его всемогущество, Он стремится к Троице. Он стремится к объединению. Будет время, когда Дух Святой должен будет покинуть эту душу. Будет время, когда мы должны сказать «Ей, Господи!» Нужно будет предать душу нашу на смерть. Нужно будет предать ее на смерть. И предать ее на смерть только тогда мы должны погрузиться в Иисуса. Мы увидим, что этот великий Египет послужил прообразом смерти этой души. Что Бог именно там. Сперва Он взял ее в управление, но мы берем нашу душу в управление. Но как бы мы ни брали ее в управление, запомните, апостол Павел говорит, «Благодарение Богу, я тот же самый». Умом моим служу закону Божию. Слово тот же самый говорит, что я не изменился. Может ли леопард изменить пятна свои, скажите, или эфиоплянин кожу? Нет, не может. Слово Божие берет, говорит, он не может этого сделать по природе. И если вы, будучи по природе злые, как вы можете делать добро? Видите ли, если я по природе зол, и просто дух ума руководит мною, то это еще не говорит, что моя природа изменилась. Моя природа осталась такой же. Просто я живу на уровне другой природы. А та природа такая же, просто она упразднена посредством Голгофского креста. Она находится под управлением духа. При свете духа ума она находится под этим управлением. Но запомните, я тот же самый остаюсь. И поэтому, если вы вдруг почувствуете в себе симптомы к тому же самому греху, и сатана вам скажет, ну что, добился свободы, добилась свободы. Это все не обман. Вы неправильно понимаете Слово Божие. Скажите ему, отойди от меня, сатана. Я знаю, эта мысль пришла, и это чувство пришло из того же самого человека, который никогда не изменится, о котором сказано, что плоть и кровь Царство Божие не наследует, что плоть и кровь должны быть устранены, упразднены, что Бог обещает нам новое тело и новую плоть. Новое тело. В этом старом теле продолжает жить закон греха и смерти. То, что он не действует только потому, что в действие вошел другой закон, более сильнейший. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Этот закон сильнее, и я отдал ему предпочтение. Когда он становится сильным в моих устах, когда я говорю по закону Духа Жизни, когда я исповедую по закону Духа Жизни, тогда он побеждает закон греха и смерти. Если же я начинаю говорить, нет, ничего не получится. Нет, если я все время в отрицательном положении говорю, неважно в каком смысле. Я говорю, я высказываю, я исповедую мои эмоции, я исповедую мою пустоту, мою немощь, мои болезни, мое поражение, мою бедность. Я исповедую атаки, клевету на себя. Я все время об этом разговариваю, говорю. Конечно, ничего не будет, вы умрете. Слово Божие говорит, если вы живете по плоти, умрете. Есть свет в земле Гесем, который просвещает. Он говорит, что вы должны жить по духу. И вы не должники плоти, вы освобождены, вы не должны. Вы не должники Египта, Египет должник вас, вам. Потому что они сказали, мы будем рабами тебе, только спаси нас, только дай хлеба, только дай хлеба, только скажи, чтобы небо проливало дожди в свое время. Он накопил много хлеба. У него богатые сокровищницы, достаточно на весь мир. И поэтому, да будем рабами господину нашему, они стали рабами. И поэтому раб никогда не будет господином, запомните. И если он станет господином, значит мы умерли для Бога. А те, которые еще не умерли для самих себя и все берегут свою немощную плоть, кабы ее не проклясть, кабы не проклясть рогатого. Потому что, видите ли, рогатый и плоть – это одно и то же. Он совокупился с нашей плотью в Едемском саду и стал неразделим. Вошел грех. Грех – это натура дьявола. Святость – это натура Бога. Жизнь Божия – это натура Бога. Она входит в нас с рождением свыше. Натура Бога входит в нашего внутреннего человека и не имеет никакого отношения к ветхому человеку. Ветхий человек, да, он поклонялся, у него было много богов, он поклонялся всем. Он пользовался своими глазами, ушами, он отовсюду информация шла, и он обсуждал ее. Но теперь пришло время, свет поселился. Дух ума, око, оно стало гореть и проливать свой свет. Все источники были закрыты. Информации другие. В этом святилище не должно быть никакого света. Если я чадо Божие, и если я храм Божий, я не должен судить по взгляду очей и по слуху ушей. Но я должен судить по внутреннему человеку. Я должен смотреть, потому что иногда слова могут быть правильные и хорошие. Но вы не знаете, что будет дальше за этими словами. И вы не знаете, кто их говорит. И нам нужно обращаться к Богу: «Господи, яви мне милость Твою». Вы чувствуете, иногда человек говорит правильно, а у вас внутри страх. Это может быть в двояком случае. Если вы в заблуждении и слышите истину, у вас внутри все начинает колебаться и дрожать. И вы говорите: я боюсь, я чувствую, что этот человек что-то такое вот скоро начнет говорить. Да, он скоро начнет говорить что-то такое, что вам придется куда-то бежать. Или же наоборот, если вы святой и слышите правильную речь, а внутри ваш дух насторожился, то это значит, говорит о том, что источник лживый. Потому что сатана берет слова Божии, берет откровения Божии и говорит их. Сатана берет откровения Божии и говорит их. И когда человек слушает, он слушает: ну это же слова Божии, это же правда. И он говорит то, что никто не знал, это действительно во мне было. Он мне сказал все, что делал тайно. Вы думаете, что Бог только может вам сказать то, что вы делали тайно? Сатана тоже может сказать. Потому что он знает, что у вас было 5 мужей, этот, который не муж вам. Он тоже об этом знает. Вы думаете, что вот раз было сказано сверхъестественный источник, и этого никто не знал, то это обязательно Бог. Если это Бог, то у Бога есть определенная цель. Если это Бог, то он сказал: теперь ты можешь поклоняться везде. Если это Бог. Он открыл ей и сказал: тебе не надо идти в Иерусалим, тебе не надо идти на эту гору Герезим, ты можешь поклоняться Богу в духе своем. Она говорит: я слышала об этом от моих отцов, что в духе мы будем поклоняться, когда придет Мессия. Он говорит: Мессия с тобой говорит. И она поклонилась ему. Она сказала: позволь, подожди, не уходи здесь, подожди немного, посиди. Она напоила его и сказала: подожди, посиди, я сейчас приду. И побежала в селение и стала проповедовать. Я думаю, что наши церкви никогда бы не выпустили подобную женщину. Я сегодня много получаю реплик и осуждений, что я возвысил в церкви женщину, что я даю ей возможности выходить сюда и свидетельствовать, что Слово Божие учит, что жена в церкви да молчит, и пусть учится у мужа. Это единственное место в Священном Писании, которое извращено, но единственное, вы не можете еще его чем-то подтвердить. Оно крайне извращено. Я тогда говорю: а зачем ей вообще ходить в церковь женщине? Давайте будем собираться одни мужчины, ведь она все равно не имеет права ни учиться, ни учить в церкви. Пусть она идет и сидит дома и учится у мужа. Вот муж придет и скажет ей, что там говорили. Но нет, мы неправильно толкуем. Мы неправильно толкуем. Это единственное место, и только при 2 или 3 свидетелях будет твердо всякое слово. И я уже говорил, что апостол Павел не имел в виду здесь то, что мы внедрили. Мы внедрили мусульманство в христианство. Когда христианку обрекли на участь, она не имеет права ни свидетельствовать в церкви. Вы знаете, что церковь не имеет пола. Вы знаете, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. И если Бог благословляет женщину, а Он ее благословляет, когда она приближается к нему. И когда мужчина видит, что он начинает уступать ей в святости, чистоте, истине, уступать ей в премудрости, он хватается тогда за это единственное место, чтобы поддержать гордость свою и безумие свое. Пусть молчит и учится у мужа. Она должна свидетельствовать об Иисусе. Жены ходили за Иисусом, они были свидетелями. Акила и Прескила, эти муж и жена. Мне говорят, откуда ты знаешь, что они были муж и жена? Это не муж и жена, это были два мужчины. То есть человеку угодно, это наша натура такая. Запомните, что в женщине тоже живет точно такое же я, грубое, злое, которое жаждет власти, но не божественной. Мы не можем владеть друг другом, если мы не в Боге, а иначе мы обращаем друг друга в рабство. И только в Боге получается полная свобода. Я представляю ей свободу, я представляю ей право выбора, я не насилую ее, но я иду в свою тайную комнату, я говорю многим мужьям, она не права. Я говорю, зайдите в вашу комнату и докажите, что она не права. Вот зайдите в эту тайную комнату, тогда я узнаю, права она или ты прав. Зайди и молись там, и тогда тебе Бог покажет. Если твоя жена не меняется, значит ты не прав. Значит тебе надо измениться под нее. Значит, она правее тебя. Потому что ты зашел в свою тайную комнату, молился, и Бог не ответил, и жена не изменилась. Значит, ищи, почему Бог не ответил. Там написано, если ты зайдешь в свою тайную комнату и помолишься Отцу твоему в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Если моя жена неправильно понимает, неправильно свидетельствует, неправильно идет, я буду молиться за нее, если не помогает беседа. Если она остается при своем мнении, я не имею ей права говорить, я тебя буду учить, а ты обязана мне беспрекословно подчиняться. Нет. И пастор не имеет права с членами обращаться так. Вы обязаны беспрекословно подчиняться. Нет, разумеется. Вы обязаны рассуждать. И вы дадите ответ пред Богом, каждый за себя, как вы рассуждали, как вы пользовались своим помазанием, которое должно в вас отзываться как эхо. И вы дадите отчет пред Богом. Вы скажете, Он нас так учил. А Он скажет, у вас было помазание внутри вас. Я дал вам слово. И Он покажет каждому из нас в отдельности, что мы видели, и что только наше лицемерие, наше нежелание, наша ленность, наше нежелание знать Слово Божие привели нас в ад. Привели нас в вечные мучения. Хотя мы обивали постоянно пороги. Хотя мы пытались что-то делать в церкви, возмущались, кричали, говорили, и это не так, и то не так, и все не так. И мы все время боролись за истину и за правду, и попали прямо в ад. Я говорю то, что Слово Божие говорит, что многие поборники истины, таким был Павел, таким было фарисейство, такими были саддукеи, которые отвоевывали чистоту, которые отвоевывали субботу, и которые в это время осквернили одну из величайших суббот, нарушили ее. Он сказал, кто нарушит одну из заповедей сих малейших. Вы знаете, что за нарушение субботы людей сжигали, побивали камнями по закону. И Слово Божие говорит, что и с этими хулителями будет то же, которые не почитают начальство и злословят высшие власти. Ну, представляете, человек стоит на 3-4 ступени выше его в духе. Бог через него производит всемогущее действие, а он со своего болота сидит и говорит, я вот этого не признаю, а вот этого признаю, я в нем это не понимаю, а это понимаю. Мы можем не понимать, это вполне нормально, но мы не имеем права говорить против таких светильников, поставленных Богом однажды, потому что мы еще не являемся таковыми. Мы можем не понимать, и он может нам сказать, вы можете отойти, если не понимаете. Они говорят, нет, мы никуда не пойдем, хотя мы и не понимаем. Мы знаем, что ты Бог. И вполне естественно не понимать Бога. Видите ли, я не думаю, что ангелы понимают Бога полностью. Иначе он перестал бы быть для них Богом, если бы они полностью поняли Бога. Они его знают отчасти. Они даже сейчас продолжают познавать его. Написано, дабы ныне соделалось известною через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Гавриил, архангел, Михаил, архангел, другие капитаны его божественного войска сегодня познают через вас, каждого в отдельности, лицо Бога. Вы являетесь его генетикой, вы родились от него, вы его черта, и у вас проявляется нечто божественное. В вашем духовном человеке есть определенная, независимая, непохожая друг на друга черта премудрости Божией. И ангелы смотрят на вас и восхищаются. Они желали бы стать людьми. Написано, во что желают проникнуть ангелы. Но они сотворены однажды, все вместе, сразу, однажды. Сразу совершенными, сразу святыми, сразу сильными, сразу могущественными. А мы сперва рождаемся в теле, немощные, жалкие младенцы. Потом начинаем возрастать. И будучи младенцами, мы уже святые, и они служат нам, как господам, нося своих господ на руках. чтобы они не приткнулись о камень ногою своею. Разве вы не знаете, говорит Писание, что ангелы суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Наши дети. Иногда думаем, ой, это мы их храним от болезней, от того, от всего. Мы храним их, были обречены в ад, на смерть, начальствами и властями тьмы. Но власти света со своим сверхъестественной силой и возможностью сохранили нас. И вот мы здесь, слушаем Его слова. И они здесь, они сейчас продолжают нам служить. И это сверхъестественные возможности. Поэтому мы родились, и мы возрастаем. Мы постепенно возрастаем, принимая Его в образ, отображаясь от славы в славу, как от Господнего Духа. Душевный человек – это кривое зеркало. Он берет ваш образ и передает его совершенно другим, не таким, какой вы есть на самом деле. Я говорю здесь, и 10 человек выходят, и все говорят по-разному. А 20 человек говорят в одно. И вот тогда можно определить, где кривые зеркала, а где истинное зеркало. Ну как, кто-то удивляется, ну мы же вместе с тобой слушали, ну такого же не было сказано. И мысли даже туда это не было вложено. Но кривое зеркало видит то, что оно хочет видеть. Не то, что вы хотите показать, а то, что оно хочет видеть. Потому что оно такое есть по себе. У него нет еще духа, ума, который у него полностью уже пришел в свое действие, полностью этот светильник вылит, залит туда елей, поставлен, святилище готово, и началось духовное служение. И так он говорит, похоронишь меня там. Что это значит? Если глубже взять, то все-таки мы должны возвратиться и оставить Египет, рано или поздно. Мы должны оставить это управление, и далее мы будем сейчас читать. Он сказал, клянись мне, что ты меня здесь не оставишь. Конечно, Дух Святой не будет этого делать с нами. Так нам кажется, Дух Святой, Он управляющий, Он руководитель, и Он никогда не позволит себе этого просить, отпусти меня. Отпусти меня из этого Египта. И тем не менее, Он это делает сегодня. Сегодня Дух Святой, сегодня настало то время, когда Дух Святой просит нас, чтобы мы отпустили Его с этой земли. Потому что время закончилось. Чтобы возвратиться в свою землю, в Хананскую. И Дух и невеста говорят, приди. Слово и Дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Это говорит о том, что он просится о выходе. Он говорит, время закончилось. Через Писание и через признаки, которые описаны здесь, смотря на политический мир, смотря на религиозный мир, смотря на стихии мира, которые начинают его потрясать. У меня сейчас нет времени об этом говорить, об этом можно говорить в другое время, об этих признаках, но все эти признаки настолько явлены нам на лицо, что они потрясают этот мир. И этим самым Дух Святой говорит, клянись мне. То есть начинай молиться. Начинай молиться и говорить, Господи, гряди. Когда вы говорите, Господи, гряди, таким самым вы отпускаете Дух Святой отсюда туда, Пятидесятницу. Разумеется, Дух Святой как личность останется. Иосиф останется пока. Он еще будет. Но Дух Святой уйдет. И уйдет, заберет с собой Пятидесятницу. Он заберет с собою. И вы увидите, каким способом он заберет. Не думайте, что это произойдет как-то раз, вот что-то такое. Все, что люди узнают, Пятидесятница поднимется вместе с невестой. Поднимется до годины. Поднимется до атомной катастрофы. На этой земле, в этой стране случится атомная ядерная катастрофа. Она должна случиться. Она случится и в других местах. И будут еще хуже, чем атомные катастрофы, вот, последствия от нее, последствия от других болезней, неведомых еще миру. Но все это начнет сбываться только тогда, когда будет взят от среды удерживающей теперь. А он возьмется, и он пришел с одной целью. Пятидесятница пришла с одной целью. Освободить. Само слово «пятидесятница», 50-й год – это год свободы. Год отпущения пленников на свободу. Отпущение из Египта. Египет – это прообраз и дом рабства. Из Египта вызвал я сына моего. И первый прообраз, первый сноп, который говорит нам Иаков, говорит, «Клянись мне, что ты не оставишь меня здесь. Я умираю в гробе моем с отцами моими, но ты похоронишь меня в Хананской земле». И Иосиф сказал, «Клянусь». Аминь. И написано, и Иаков поклонился на возглавие своей постели. Что значит? Что это Бог, он не Иосифу поклонился и сам себе не кланялся. Но он поклонился, написано, на возглавие, то есть то место, где он лежал, на том месте, где он лежал, он поклонился этому месту. Почему он поклонился этому месту? Потому что он видел, что Бог обитает с ним, что Бог обитает на месте, на котором он лежит, и он поклонился на возглавии своей постели. Он поклонился Богу. Дух Святой, он всегда поклонится Богу. И Иисус всегда поклонится Богу, чтобы во всем был Бог. Дух Святой тоже поклоняется Богу Отцу. Сын тоже поклоняется Богу Отцу. Эти две личности Божества, они так же, как и мы с вами, поклоняются Богу. И их поклонение, наивысшее поклонение, нам надо учиться их поклонению. Иисус говорит, я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Когда он обращался к своему Отцу, он принимал разные позы. Иногда он становился на колени, иногда он просто простирался ниц на животе своем, простирал руки свои и плакал перед ним. Художники, как я говорил, нарисовали его красиво стоящим в классической такой позе около большого камня. Молитва в Гефсимании, гефсиманская молитва. Но Слово Божие говорит, он простершись ниц. Наивысшее поклонение, когда вы почувствуете рядом Бога, вы не сможете стоять. И вы не сможете стоять ни на ногах, ни на коленях. Даниил говорит, он поставил меня на длани рук моих. Я пал к ногам его, как мертвый. Люди поклонялись Богу, и Иисус поклонялся ему, падая ниц. И написано, тогда все ангелы поклонялись ниц. Не колено преклоненное, а ниц. Поэтому мы должны понять, что такое поклонение. Я могу в буквальном смысле ниц упасть, но это еще не есть поклонение. Я могу стоять на ногах и в то же время в духе моем быть пред ним ниц. Это полное смирение. Это полное смирение, которому предшествует слава Божия. Это то, о чем сказал Иисус самарянке у колодца. Отец себе ищет поклонников. Отец до сих пор не успокоился. Если бы он уже нашел покой, отец, он перестал бы их искать. Но он все еще неспокойный. Он себе ищет поклонников, которые бы поклонялись в духе и истине. И я говорил, что можно поклоняться в духе, но это не будет в истине. Сатана тоже требует поклонения людей в духе. Захватывая их снаружи, проникая в их дух, он требует, чтобы человек полностью отказался от этого мира и служил ему. Вы знаете, масоны, они требуют, чтобы человек полностью отказывался от этой жизни, чтобы он полностью был зависим от их Бога, от их учения, чтобы мир для него не существовал. Сегодня мы тебя, они говорят, сделаем президентом, завтра рабом, и ты должен с радостью повиноваться и тому, и другому. Беспрекословное повиновение. Поэтому они ставят рядовых членов президентами, в то время как слуга у него может быть мастером или гроссмейстером, и диктовать ему. И никто не будет знать, что тот, кто подносит журнал, низко кланяясь президенту, и чтобы он подписал какой-либо документ, что это является владыка президента, и что он подписывает по его приказу. Или будет подписывать, или не будет подписывать. Но Бог так не делает. Все, что делает Бог, Он делает явно. Он говорит, все делающееся явным, свет есть. Он делает это явно. Он хочет, чтобы дети Божьи ходили во свете явно, чтобы они не боялись. Им уже не нужно бояться. Слово Божие говорит, когда вы увидите все с ее сбывающимся, восклонитесь. Когда вы слышите, что эти признаки, и Дух Святой говорит, отпусти меня. Дай мне клятву, что ты похоронишь меня там. И он дает клятву. Это значит, восклонитесь. То есть, не нужно уже вам скрываться. Вы город, стоящий наверху горы. Не надо вам укрываться. Вы свеча. Не закрывайте своего света. Но пришло время, когда вы должны смело, не обращая внимания, что будут говорить люди, что будут говорить родственники, что вам Бог открывает, так и живите, так и идите. И тогда вы испытаете на себе силу Божию. Он поведет вас еще в большие глубины. И вы начнете наслаждаться им. Вы начнете побеждать этот мир. Он говорит, поклонись мне, то есть поклянись мне. И поклонился Израиль на возглавии постели. Переходим к 48 главе. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои, сел на постели. И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня. И сказал мне, вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомку, потомству твоему после тебя вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассе, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Иакова известили, что сын его Иосиф идет к нему, а Иосифа известили, что отец его болен. То есть теперь здесь эта глава более шире начинает рассматривать. То Иаков попросил, ты меня там похоронишь. И тот дал ему слово. И теперь пришло время Иакову умереть. Он заболел. И это уже была болезнь к смерти, и он знал, что он умирает. И поэтому Иосифу сказали, отец твой болен. И он взял с собой двух сынов своих и пошел к отцу своему. Когда он пришел, Израиль собрал все свои последние силы, сел. И первое, что сказал он, Бог всемогущий, пасущий меня с того самого дня, как я родился. Теперь уже Иаков мог спокойно сказать, что это Бог его пас. Вначале Иаков об этом не знал. В начале своего пути, когда он лежал на пустынной земле и думал, то ли змея, то ли скорпион, то ли зверь ночной какой-то в пустыне может подойти. Он был от страха зверей в пустыне, от страха ночного, был от страха брата своего, который мог нагнать его. А он не знал, что это Бог вывел его на свои злачные пажити. Он не знал, что это начались злачные пажити Божии, и Бог ведет его. Он об этом не знал. Но во сне Бог ему показал, что это не то место, на котором ты думаешь. Ты думаешь, что ты находишься в опасности, ты не в опасности. Как раз на величайшей опасности там, где мы думаем, и на этом месте ангелы нисходят и восходят к Богу, и волос с вашей головы не падет. Там, где вы думаете, что пришел вам конец, запомните, на этом месте присутствует лестница Божия, соединяющая небо с землею. И ангелы Божии нисходят и восходят по ней, чтобы служить вам, охранять вас. И они пошли по повелению Божьему, потому что Бог сказал им, этот человек благословен. И я не успокоюсь, и вы не успокаивайтесь до тех пор, пока я не исполню моего благословения в его жизни. Он об этом не знает, но это не так важно. Знаете вы. И войско Божие знает, что вы благословенны. И поэтому любое несчастье, в какое бы ни попадали вы думаете, что все закончено, ничего нельзя поправить. Но запомните, ангелы Божьи нисходят и восходят по лестнице. Теперь уже Иаков говорит, я знаю. Он говорит, Бог пасущий меня. Он теперь говорит, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Пасущий, значит, он мой пастырь. Он увидел не только, что Бог всемогущий, но что Господь еще и пастырь. Об этом позже увидит Давид и скажет, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если Господь пастух, то в чем может нуждаться человек? Такие овцы будут всегда в безопасности, если, конечно, они не побегут вперед пастуха. Некто мне недавно сказал, наших овец приучили, их гнали все время впереди, а пастух все время прятался позади стада, а овцы шли впереди, и поэтому наши овцы славянские приучены бежать впереди пастыря. Поэтому у них так много советов, пророчеств, личного такого вот, самодеятельности. Их просто приучили, говорит, гнать впереди пастыря. Но как бы их ни приучили, где бы их как ни учили, Слово Божие говорит, овцы за ним идут. Их не гонят, они сами идут. И они знают голос пастыря, потому идут. И за чужим не пойдут, потому что их помазание эхом откликается и говорит, жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь вовеки и веки. И теперь он ему говорит, как его Бог пас, и какие обещания Бог ему дал. Он сказал, я расплажу тебя, размножу тебя, произведу от тебя множество народов, не народ, а народов. Народы произойдут от тебя. Эта идея народов уничтожает идею свиньи, пса и детей. Бог сказал, я от тебя произведу множество народов. Не народ, а народов. Потому что Бог нелицеприятен. Бог не смотрит на Израиля, как мы уже говорили, отдельно, а на языческий народ отдельно. Если Бог будет так смотреть, то Он подпадает под обвинение самого себя. Потому что Он говорит, что Он нелицеприятен. Очень многие евреи и иудеи думают, что они что-то нечто особое. Они точно такое, как и язычники. Не больше и не меньше. Есть места в Священном Писании, где апостол Павел по плоти хочет показать преимущество. Лишь только по плоти они имели эти преимущества, что к ним первым было направлено Слово Божие, потому что по плоти от них пришел Христос, потому что по плоти был отец их Авраам. Но Иисус вынужден был им сказать, ваш отец – дьявол. А отцом, то есть если дьявол – отец, то у него сыны – псы и свиньи. У дьявола больше нет. У дьявола нету. Дьявол не пасет овец. Дьявол пасет свиней. Дьявол пасет псов. Но дьявол не может пасти овец, потому что это мерзость для египтян. Мерзость. Пастух овец – это мерзость. Они не могут пасти овец. Потому что с овцами надо вести себя, надо иметь любовь, сердце пастыря, сердце любви. А у него сердце волка. У него сердце зависти, сердце вражды. Он наслаждается, когда мы болеем, когда стонем. Он наслаждается, дает нам богатство, дает, дает. И он уже видит, вот-вот, уже сейчас обанкротится. А тот еще не... А он уже предвкушает наслаждение. Как наркоман от наркотика. Он млеет от счастья, когда, наконец, стрела болезни или сомнения, или боли поражает вас. И он начинает радоваться. Но сердце пастыря в это начинает скорбеть. И поэтому мерзость для него... И поэтому Слово Божие говорит, вне псы чародеи. Не зря мы поем наши песни, мы дети Божьи, мы всех счастливее. И я хочу, чтобы вы это запомнили раз и навсегда. И какой бы проповедник сюда ни вышел, и как бы он ни назвал себя и вас, вы должны знать, кто вы. И не должны так легко и быстро идти на поводу у кого-то. Вы дети Божьи. Вы не псы, не свиньи. Вы дети Божьи. И... Иудей или елен не имеет значения. Если вы принимаете Христа, вы дети Божии. Если вы не принимаете Христа, то вы дети дьявола. Тоже не имеет значения, кто вы, иудеи, елены или не имеет значения. Богаты, бедны. Как только вы приняли Христа, вы братья. Христос говорит, я сделаю одно. Он дал Аврааму обрезание как знак праведности потом. А он стал отцом народов до обрезания. Он стал отцом верующих. Не тех, которые произойдут из чресел его, а те, которые произойдут от веры его, от нетленного семени. Вы родились все от нетленного семени. Иудеи родились от тленного семени, а вы от нетленного семени. Они только образ, поэтому Павел вынужден был сказать, не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти, а то, которое по духу. Обрежьте сердце ваше, обрежьте слух ваш. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Дважды вынужден был апостол Павел проклясть свой народ. Народ, за который он страдал и мучился, и готов был отдать свою жизнь. Иисус сказал, истинно говорю вам, если вы придете в какой город или дом и не примут вашего свидетельства, отрисите прах от ног ваших. Вы знаете, что земля является символом проклятия. Она проклята за человека. Он говорит, отрисите на них эту землю, и это будет знаком того, что, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели городу тому или дому тому. И когда иудеи восстали на Павла, а он проповедовал учение Иисуса, он тогда взял и отряс на них прах и сказал, «Чист я от вашей крови». Этим самым он проклял вот эту категорию людей. Когда они кричали «Кровь его на нас и на детях наших», они сами себя прокляли. И это проклятие возгорелось. Мы знаем, что кровь Иисуса, она либо благословляет, либо проклинает. Либо благословляет, либо проклинает. Мы призваны благословлять, когда мы благословляем детей Божиих. Если они не принимают это благословение, оно для них становится проклятием. Если они не начинают жить, соответственно, Писанию, они попадают под проклятие. Видите ли, проклятие есть на этой земле, и благословение есть. Есть царство ада и царство рая на этой земле. Земля уже не принадлежит полностью демонам и дьяволу, потому что на этой земле есть царство небесное, которое внутри нас. Которые внутри нас. И дьявол вынужден прятаться от этого царства, потому что мы свет, а он тьма. Как только вы зажгли выключатель, тьмы не стало. Как только Иисус касается нас, тьмы не встает, дьявол бежит. Он может не бежать от нас, но когда мы в Боге, когда дух ума, когда светильник этот в нас, тогда дьявол бежит от вас. И вам приходится ходить и искать его, для того, чтобы разрушать его дела. Не он теперь за вами бегает, а вы за ним гоняетесь. То есть вы приходите в такую силу, когда встаете и верите Слову Божьему. Когда вы верите и исповедуете Слово Божье, тогда весь ад приходит в движение. Тогда все демоны, весь ад дрожит. И вы скажете, как я узнаю, что ад дрожит? А узнаете по косым взглядам религиозников, которые вас окружают. Они будут говорить только о вас. Они совершенно зовут. Вы станете песнею у их ворот, притчею во языцах. Вы это узнаете по окружающим, по близким, по родственникам. Вы сразу узнаете, что свет засиял, потому что ад затрясся, и все принадлежащее аду стало колебаться и возмущаться. Я часто говорю многим людям, почему вы не возмущаетесь рядом баптистской общине или рядом другой пятидесятнической общине, которая вас вообще не признает, или пресвитерианам, или католикам. Почему вы не возмущаетесь и туда не идете? Почему вы все идете сюда и хотите здесь заявить ваши пророчества, ваши видения и показать нам, куда нам надо идти? Это говорит о том, что ад трясется, ад в ужасе, а мы идем, слава Богу. Мы идем, и ад уходит, слава Богу. Это действительно так. Когда болезни стали уходить, когда грехи стали уходить, демоны пришли в движение. Они теперь пытаются взять плацдарм назад, но поздно. Мы отвоевываем плацдарм за плацдармом, плацдарм за плацдармом. И приближаемся к восхищению. Они падают и падают, падают и падают, освобождая место для встречи со Христом. Апостол Павел говорит, что небеса уже не земля, потому что он изгнанником стал. И он решил тогда перехватить атмосферу. На земле мы, но он решил атмосферу перехватить. Князь, господствующий в воздухе, Евангелие его называет. Он решил там перехватить, но и оттуда его сбросили. Каждый из спасенных, кто засвидетельствовал о своем восхищении, он уже и в воздухе для вас не князь. Вы освободили себе место верою и исповеданием Слова Божия. Ваше место свободно, оно ожидает вас. Тот, кто достигает восхищения, тот, кто пытается достигнуть его, тот, кто еще не верит и говорит, мне нужно еще вот то-то, то-то и то-то, то пусть такие люди знают, что место встречи занимают демоны. Его место встречи со Христом. И чтобы оно освободилось, ему надо настолько поверить Богу, что Он может привести его к восхищению. Сам я не могу дойти туда. Когда начинаю смотреть на свои способности, на мой характер, на окружение, я говорю, я никогда не дойду туда. А если я еще глубже посмотрю, тогда я говорю, вообще я и не спасен. Как я могу быть спасенным? А еще глубже, да какой я святой, я вообще не святой. Потому что я уже не в то зеркало смотрю. Там написано, вот в какое зеркало смотреть. Если написано в себя, то не ветхого человека, а в нового, там тоже Христос. В себя. Конечно, я смотрю в себя, в нового человека, смотрю в Слово Божие, и я смотрю на мое восхищение, говорю, оно мое, слава Богу. И когда я свидетельствую мое, сатана говорит, не твое, я говорю, ты лжец. Дух Святой сказал мое, Писание говорит мое, а ты говоришь нет. Кому я должен верить больше, тебе, плуту или Богу? Ты просто плут, пошел вон во имя Иисуса. И я начинаю тогда радоваться пред Богом, ходить и петь, слава Богу, аллилуйя, восхищение мое. И тогда я очищаю себя, так как он чист. Я начинаю только тогда жить настоящей святостью и жизнью. Тогда я поистине свободен. Тогда свобода приходит. Тогда демоны говорят, нет, ты раб, нет, он хочет мне прошлое напомнить. Я его отсылаю, иди на восток. Иди на восток. Он идет на восток, но он никогда туда не может прийти. Потому что вы ж не можете. Расстояние, написано, он удалил наш грех, как восток от запада. Одна старушка, когда ей задали вопрос, что вы делаете, когда дьявол приходит с прошлым вашим, напоминает вам. А я, говорит, его посылаю на запад или на восток. А что это значит, говорит? А она, говорит, написано, он удалил грехи наши. Так он пусть пойдет, найдет тот грех, который Бог удалил от меня, на восток или на запад, а он его никогда не найдет, потому что расстояние не имеет предела. То есть Слово Божие пользуется терминологией, чтобы мы могли поверить, понять и говорить этой терминологией с дьяволом. Или скажите, иди в бездну морскую. Иди в бездну морскую. Написано, я в бездну, в пучину забвения. Забвение там, где уже нет памяти, Бог не помнит греха. Грех, который Бог простил, он никогда не вспомнит. А если кто-то его вспомнит и скажет, так говорит Дух, или так говорит Господь, то это будет плут и рогатый Господь.
из преисподней. Бог никогда не будет такие вещи говорить. Это только рогатый Бог может говорить такие вещи. Вспоминать прощенный грех. Запомните раз и навсегда. Вы можете сейчас принять или не принять, но многие уже приняли. И слава Богу, запомните, контролируйте этих лисиц, этих лже, которые ходят и пророчествуют вам о грехах ваших, и говоря, вот то-то, то-то и то-то. Все то, что вы исповедовали пред Богом и отреклись, и приняли оправдание, не верьте больше этому. Не верьте вашим симптомам, не верьте людям, которые говорят, о, мы знаем его, какой он. Вы еще увидите, какой он. Они увидят скоро, какой он. Когда небо откроется, они увидят, какая она. Как он ее очистит, как он ее убелит. Они сейчас они не видят, они слепы. У них очки, и они сами только вот как кривое зеркало. Все в кривизне. Это сатанинское зеркало. Когда они не верят Писанию, что Бог простил меня, что Бог освободил меня, что вчерашнее мне не надо записывать. Вы можете поговорить со мной о сегодняшнем, и то я могу сказать, вы опоздали, я уже расквитался с ним. О, они говорят, так это ж можно каждый раз грешить. Нет, не можно. Человек, который таким способом освобождается от греха, он не так быстро впадает в грех. Потому что, когда снова грех подходит, он говорит, я чист, не могу. Я чист. Но когда человек не чист и делает сопротивление греху, и подходит еще грех, он говорит, все равно ж грешный. Грех ко греху. Спрашиваю одного брата, прихожу, пьяный. Чего с тобой случилось? Согрешил. Согрешил совершенно другим грехом. А напился зачем? А все равно погиб. Ну почему погиб? Вставай, не погиб. А что, разве Бог простит? Конечно, простит, вставай. Правда. Вы представляете, он говорит, правда. В этот момент сатана его настолько задолбил, что он правда, и он на это правда встает. Он и сегодня стоит в Господе. Он поднялся, прошло уже более 20 лет. И я многих таким образом поднимал силой Святого Духа. Потому что Дух Святой меня тоже так поднимал. Вставай. Не лежи, не прибавляй грех ко греху. Не говори, что все закончено. Ничего не закончено. Это сатана только может такое сказать. Бог никогда тебе такое не скажет, что тебе нет покаяния. Никогда. Он тебе всегда скажет, приходи, есть. Только вставай и иди. Ты скажешь, я не смогу жить уже такой жизнью. Я привык грешить, сможешь. Когда ты придешь к Голгофскому кресту, склонишься пред Ним. Он даст тебе силы. Быть может, освободит сразу, быть может, будешь враждовать с грехом, но все равно Он даст тебе победу. Если Он тебя, как я говорил, застанет враждующим с грехом, Он тебя застал при исполнении своей заповеди. Он тебе сказал, враждуй с Ним. Враждуй, Он твой враг. Относись к Нему как к врагу. И поэтому да благословит нас Господь. Он дает нам и потомству нашему эту землю вечное владение. Иаков говорит Иосифу, он поклялся мне Господь дать эту землю вечное владение мне и тем народам, которые произойдут от меня. И поэтому он еще говорит ему о том, что ныне два сына, которые родились тебе в земле египетской, мои они, Ефрем и Манассия, не твои, мои они. Почему так? Потому что он родил их в экстремальных условиях. Он родил их тогда, когда не было еще братьев. Когда он родил Манассию, первенца своего, он сказал, «Бог дал мне забыть все страдания мои». Когда Бог будет утешать нас, и это утешение, что значит родить? Это значит перейти из веры в веру. Каким образом духовный человек, это не значит, что просто сыновей он родил, а Бог говорит, это не твои сыновья, это мои сыновья. Потому что ты их родил в таком положении, потому что я был с тобою. Написано, Бог был с Иосифом, куда он ни ходил, где бы он ни был, и был Бог с Иосифом. И Бог дал ему забыть, он утешился. Бог дал ему утешение, и он говорит, это утешение мое. Он говорит, ты назвал этого сына утешением, Манассия. Бог дал мне забыть утешение, это мое утешение. Все вы, которые заплатили соответствующую цену, и сейчас находитесь в скорбях, вы потом получите утешение, это будет его утешение. И когда вы захотите это утешение сказать, что оно мое, он скажет, да, оно твое, но будет называться моим утешением. Потому что это я утешаю так, как никто не утешит. Манассия – это прообраз утешения Христова, которым он утешает нас. И действительно, некоторых он уже настолько утешил, что они счастливы, что заплатили эту цену. Вначале они тревожились, плакали, мучились, страдали, а теперь они радуются, слава Богу. Они среди великих скорбей преизобилуют радостью. У них есть радость, утешение. И второй сын, Ефрем, двойной плод. То есть, двойной плод. Слово Божие говорит плод, духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера. И вдруг это в преизбытке двойной плод. Он говорит, это тоже мое, это тоже от меня. Потому что я сделался твоею премудростью. Потому что эта любовь излилась в сердце твое духом святым данным от Бога. Поэтому все, что мы имеем в нас, принадлежит Богу. И мы можем сказать вместе с 24 старцами, являясь ими, снимая золотые венцы, достоин ты, Господи, принять славу и честь. Ибо ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Двойной плод, достоин ты, Господи, достоин, агнец закланы. Вы знаете, есть здесь вопросы некоторые, но у меня сейчас побуждение молиться. Не отвечать на вопросы, но закончить это служение просто молитвой. Молиться. Достойно агнец закланы. Дух Святой побуждает к молитве, а не к ответам на вопросы на сегодня. Мы сейчас будем молиться, потому что Дух Святой хочет утешать детей своих. Он хочет сегодня кому-то дать Манассию, а кому-то Ефрема. И поэтому сейчас склоним пред ним наши колени.